говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи. «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Впервые в эфире 27 июля 1997 года.
«Белое солнце пустыни» – Мосфильм, экспериментальное творческое объединение. Фильм снят на производственной базе киностудии «Ленфильм». 70-й год.
А еще скажу вам, возлюбезная Екатерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистый лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности, будто из пушки кто в упор саданул.
Режиссер Владимир Мотыль.
Чем больше я думаю о причинах этого непредсказуемого успеха одной из 9 сделанных мною картин, тем больше мне представляется, что я как бы исполнитель чьей...
Биографии музыкантов, обзоры журнала «Даунбит», бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в 1 ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
У микрофона Сергей Юринян, «Русская кинодвадцатка», «Радио Свобода». «Белое солнце пустыни» – Мосфильм, экспериментальное творческое объединение. Фильм снят на производственной базе киностудии «Ленфильм». 70-й год.
А еще скажу вам, возлюбезная Екатерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистый лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности, будто из пушки кто в упор саданул.
Режиссер Владимир Мотыль.
Чем больше я думаю о причинах этого непредсказуемого успеха одной из 9 сделанных мною картин, тем больше мне представляется, что я как бы исполнитель чьей-то воли. Мне, так сказать, помогал нерукотворно, помогал Господь.
Сценарий Рустам Ибрагимбеков и Валентин Иванович Ежов.
Сразу скажу, что потом, когда окончили мы работу на сценарии, Рустам мне признал, что в пустыне тоже, как и я, никогда не был.
Главный оператор Эдуард Розовский, композитор Исаак Шварц, текст писем Марк Захаров, текст песни Булата Куджава. В главных ролях Анатолий Кузнецов, красноармеец Сухов, Спартак Мишулин, Саид, Павел Успекаев, таможенник Верещагин, Раиса Куркина, его жена Настасья, Кахи Кавсадзе, Черный Абдулла.
Я никогда, когда играл этого человека, не считал его бандитом.
Гость передачи – дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов, ныне президент фонда «Альфа-Капитал», входящего в российский «Альфа-Банк». Генерал-майор Леонов впервые в истории человечества вышел на 5 минут в открытый космос.
Мы хотим перед стартом смотреть этот фильм. Он приносит нам удачу. Такое вдруг создалось поверье. «Белое солнце пустыни» – это пропуск на полет в космос.
«Белое солнце пустыни»
Одно из самых загадочных созданий отечественной «Фабрики грез». Картина стала симптомом грядущего крушения системы.
Это точно.
При этом «Добро» дал в прокат ей никто иной, как Брежнев. Ее цитировал Андропов, говорят, именно ту фразу, которая уже после коммунизма дала генералу Лебедю название для книги «За державу обидно». Но вернемся к началу начал, сценарию. Из Москвы заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валентин Ежов.
Соавтором я пригласил тогдашнего очень талантливого ученика, который кончал сценарные курсы, Рустама Ибрагимбекова, потому что я его очень хорошо знал. И главное у меня было, что я никогда не был в пустыне, думаю, вот Рустам тут как раз, значит, это самое, Каспий, там пустыня, рядом все пригодится. Первое, я что его спросил, говорю, Рустам, ты был в пустыне? Он говорит, а как же, был, конечно, знаешь, конечно, знаю. Сразу скажу, что потом, когда окончили работу на сценарии, Рустам мне признал, что в пустыне он тоже, как и я, никогда не был. Итак, мы, ориентируясь, значит, на фильм «13 по пейзажу», и решили делать все-таки не такая уж пустыня невозможная, а какая-то рядом с Каспием. Отсюда и все пошли замыслы. Каспий, Баркас, идет Сухов, который, значит, гарем получил. Сначала назывался «Спасите гарем». Но женщины наши в комитете сказали, что это очень нехорошо. Я сказал, вы, видимо, перепутали два института. Гарем – это совсем не бардак. Никакой особой идеологии в этом не было.
Недавний телеопрос явил, что за всю грандиозную историю отечественного кино советского периода и после «Белое солнце пустыни» – самая любимая картина россиян. К своему юбилею автор получил поздравления и слева, и справа. В июне 97-го Владимиру Мотылю исполнилось 70.
Чудеса с этим фильмом начались с самого начала. Когда я прочитал этот сценарий, значит, я сразу от него отказался, потому что я никогда не думал о приключенческом кино. Я был болен декабристами. У меня закрыли уже два сценария на эту тему. Видели первых русских диссидентов, декабристов. Поэтому из ЦК КПСС всегда приходило «нет». Но при всем отчаянном положении я не мог представить себе, что это для меня. И тогда Ежов и Ибрагимбеков, они со мной встретились и начали меня убеждать. Мы тебе даем полную свободу, делай как хочешь, мы не будем вмешиваться. Знаете, в советские времена это звучало совершенно невероятно, потому что драматург, это через него Госкино держал в узде режиссера. Вот тогда-то, на рассвете, вдруг я увидел в полусне Катерину Матвеевну, которой в сценарии не было. Я увидел женщину, бабу с коромыслами, каких я видел в своем раннем детстве, потому что жил с матерью в ссылке, в таких глухих местах, где сохранился быт на Северном Урале, быт дореволюционной деревни. И я вдруг подумал, что в контрапункте картины она должна стать какой-то сквозной темой вот, любви этого Сухова.
В русской кинодвадцатке «Белое солнце пустыни». Парадокс. При абсолютном и непревзойденном советском рекорде посещаемости 88 миллионов, всенародно любимый фильм собрал лишь 34 миллиона зрителей и после «Пиратов 20 века» довольствуется 196-м местом. Из студии «Свобода» в Петербурге режиссер и киновед Олег Ковалов.
Сложился твердый интеллигентский миф о том, что фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» – истинно народная картина. Мне это кажется странным, потому что я помню свое первое впечатление после просмотра этого фильма. Фильм «Белое солнце пустыни» я смотрел впервые, находясь в рядах советской армии, смотрел в армейском клубе, и меня поразило то, насколько фильм отличается от того потока продукции, который смотрели воины. Я не мог отделаться от ощущения, что фильм обращен только ко мне, что фильм содержит личное, интимное послание, адресованное не неким миллионам зрителей, а именно лично мне, что в фильме есть некий тайный код.
Совсем озверел, черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Приди мы позже, самую малость. Всех бы до одной передушил.
Актер Кахи Кавсадзе по телефону из столицы Грузии.
Во-первых, я никогда, когда играл этого человека, не считал его бандитом. Был нормальный человек, жил своей жизнью, своими законами, своими канонами, своими традициями. И вдруг приходит какой-то человек и говорит ему, вот давай живи, как я живу. А ему это не понравилось. А кому какое дело, если мои законы дают мне право иметь там 9 или 29 или 78 жен. Веками живут люди так, и вдруг приходит человек, говорит, что нет, должен у тебя быть один жена и так далее. Он никакой не бандит. Человек, который защищает свои традиции и свой дом. Он что, поехал к Сухову? Говорит ему, что почему ты там сидишь и там пьешь этот чай у самовара. Но я очень хорошо помню одну историю. Вы помните, была такая традиция, такие законы были, когда вот какая-то определенная там часть фильма снята, и приезжает какая-то комиссия, там Госкино или я не знаю, откуда-то приезжали люди и просматривали материал. И вот один прекрасный день, вот приехали люди, смотрят этот материал. Я тоже сидел в зале. И я очень хорошо помню, просто я слышу эти слова. Одна женщина сказала очень категорично, она сказала, этот отрицательный герой, она говорит про моего героя, вот этот отрицательный герой очень положительно смотрится. Надо сделать все, чтобы этого не было. И вот так режиссеру пришло что-то там урезать, так что подсократили мою роль.
Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.
«Белое солнце пустыни» из московской студии «Радио Свобода», киновед Майя Туровская.
Говоря киноведческим языком, это историко-революционный фильм по жанру. Я думаю, что историко-революционный фильм – это единственный в собственном смысле жанр, который создало вообще советское кино. Все остальные жанры так или иначе существовали без него. А историко-революционный фильм стал в советском кино таким же жанром, как, предположим, в американском кино – жанр вестерна. «Белое солнце пустыни» – очень интересная веха на этом пути, потому что к тому времени, когда оно делалось, историко-революционный жанр претерпел существенные изменения. К нему стали относиться с юмором. Он стал пародировать самого себя как жанр.
Это точно.
«Белое солнце пустыни». Космонавт Алексей Леонов.
Первый раз этот фильм увидел на пленуме Центрального комитета комсомола. Фильм еще на экран не вышел, но тогда все наши ведущие, режиссеры старались показать нашей молодежной элите то, что они сделали. Фильм вышел только спустя где-то полгода. Я был членом Центрального комитета комсомола, и когда я увидел этот фильм, я вот раскрыл рот, когда его смотрел, и после фильма только лишь закрыл от удивления. Настолько было там много всего нового. Великолепная игра актеров, всех. Даже роль Екатерины Матвеевны исполняла монтажер, женщина, которая никогда не была актрисой, но в ней столько в облике русской женщины, столько достоинства, нежности и красоты, что ты забываешь. Она там ничего не говорит. Ее только лишь показывают, Екатерину Матвеевну. Ее большие голубые глаза, большое русское такое лицо деревенской женщины. И все. И в этом все сказано.
Кстати, в середине 70-х на Черноморском побережье Крыма космонавт Леонов спорил о советском кино с испанской аспиранткой Института мировой литературы имени Горького, теперь сотрудницей отдела новостей и текущих событий «Радио Свобода», «Свободная Европа», Аврора Гальего.
Когда я приехала из Парижа учиться русской культуре в МГУ, в огромном общежитии на Ленинских горах только и говорилось, что об ужасах советского прошлого. Мои новообретенные сверстники были одержимы тем, что на Западе и по другому поводу называли коллективным чувством вины. Со всех их допотопных магнитофонов звучала с одной стороны большая грусть Окуджавы, с другой – саморазрушительный бунт Высоцкого. А по ночам, запершись в комнатах, которые здесь по-лагерному назывались блоками, в Вместе с моими интеллектуальными подругами я получала удары по сознанию, которые наносил стране и вождям Советского Союза Мухаммед Али мирового инакомыслия Солженицын. Поэтому с недоумением я наблюдала за взрывами восторга по поводу белого солнца пустыни. Мне было не смешно. Я жила в Париже во время Алжирской войны, когда массовый французский зритель хохотал над комедиями де Фюнеса. Франция в целом, про Сартра я не говорю, еще была не в силах осознать, что колониальная идиллия уходит в прошлое. «Белое солнце пустыни» снимало чувство вины по поводу создания империи советской. Мы не они, мы шашками Восток не рубали. Это они, лежащие в мавзолее и замурованные в кремлевской стене. Федор Иванович Сухов, какой же он освободитель женщин Востока? Какой же Петруха завоеватель и насильник? И вообще, на самом деле, наши самые заветные желания от Брежнева до пивного ларька у метро «Университет», где у меня регулярно просили 20 копеек, бежать отсюда без оглядки. С Востока, из Чехословакии, Вьетнама, Кубы, из коммунизма вообще. В Америку, в Израиль, в эмиграцию. Или, как предлагалось в фильме, вернуться в голубое и зеленое. В Россию, которая тогда уже снилась каждому, к Екатерине, можно сказать, великой, Екатерине Матвеевне.
Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело.
Владимир Тольц. «Мир» в 70-м, в год выхода на экраны фильма «Белое солнце пустыни».
15 января в СССР проведена очередная перепись населения, которая свидетельствует о падении рождаемости русского населения и демографическом взрыве в республиках Средней Азии. В январе «Правда» излагает тезисы доклада Брежнева на минувшем пленуме ЦК. Обещанное Хрущевым коммунистическое завтра откладывается. Страна переходит в реальный социализм. 20 мая Мао Цзэдун призывает к всемирному восстанию против американского империализма. 11 июня на 90-м году жизни в Соединенных Штатах умирает Александр Федорович Керенский, бывший глава Временного правительства России. 15 июня на аэродроме Смольный под Ленинградом перед посадкой в 12-местный самолет Ан-2 арестована группа евреев, обвиненная в измене родине и хищении государственного имущества в особо крупных размерах. 28 июня в Нью-Йорке проходит многотысячная демонстрация гомосексуалистов под лозунгом «Скажи во весь голос, гей – это звучит гордо». 8 октября Нобелевская премия по литературе присуждается Александру Солженицыну. 28 октября Соединенные Штаты и Советский Союз подписывают соглашение о разработке совместных космических проектов. 25 ноября в Токио после неудачной попытки военного переворота писатель Юкио Мисима совершает харакири. 15 декабря в Ленинграде начинается процесс над группой евреев, обвиняемых в попытке захватить самолет для бегства из Советского Союза. 17 декабря, правда, публикуют статью «Нищета антикоммунизма» с осуждением лауреата Нобелевской премии Солженицына. Испанский суд в Бургасе выносит смертные приговоры 6 баскским террористам. 24 декабря суд в Ленинграде признает виновными в попытке угона самолета всех 11 обвиняемых евреев. 9 приговариваются к лишению свободы, 2 к смертной казни. На Западе начинается публикация мемуаров Хрущева. Под давлением мировой общественности 30 декабря Франко отменяет смертный приговор баскам. под давлением мировой общественности 31 декабря в Советском Союзе смертные приговоры самолетчикам Марку Дымшицу и Эдуарду Кузнецову заменяются лишением свободы на 15 лет. В 70-м году советское правительство разрешает эмиграцию. К концу года из Советского Союза эмигрирует 1000 человек. Одна из самых популярных песен 70-го года, когда вышел фильм «Белое солнце пустыни», песня Битлов «Let it be».
And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Русская кинодвадцатка, радио «Свобода», «Белое солнце пустыни».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи. «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Впервые в эфире 27 июля 1997 года.
От путевки в жизнь до покаяния.
А ежели вовсе не судьба нам свидится, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть до последнего вздоха преданный единственно вам одной. И поскольку может статься в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. Тому остаюсь свидетелем. Боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович.
Русской кинодвадцатки «Белое солнце пустыни». Олег Ковалов.
А что за сюжет? Сюжет весьма двусмысленный. Есть жесткая социальная схема. Солдат несет на своих штыках идеи мировой революции. Эта схема могла бы дать невероятно чудовищное произведение. В этом фильме оно стало мягким и задушевным. Дело в том, что Мотыль был человеком 60-х годов. И поразительно, что фильм «Белое солнце пустыни», и это невозможно было не чувствовать в 70-м году, когда я смотрел...
«Снимают на Западе обзоры российской печати, ваши письма». Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринян. От путевки в жизнь до покаяния.
А ежели вовсе не судьба нам свидится, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть до последнего вздоха преданный единственно вам одной. И поскольку может статься в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. Остаюсь свидетелем.
боец за счастье трудового народа всей земли, за Каспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович.
Русской кинодвадцатки «Белое солнце пустыни». Олег Ковалов.
А что за сюжет? Сюжет весьма двусмысленный. Ей жесткая социальная схема. Солдат несет на своих штыках идеи мировой революции. Эта схема могла бы дать невероятно чудовищное произведение. В этом фильме оно стало мягким и задушевным. Дело в том, что Мотыль был человеком 60-х годов. И поразительно, что фильм «Белое солнце пустыни», и это невозможно было не чувствовать в 70-м году, когда я смотрел картину, он по-своему выражал идеи того самого социализма с человеческим лицом, который был раздавлен советскими танками на улицах Праги. Поразительно, что картина, она одновременно и воспринимается как пародийная и как невероятно серьезная. Ибо солдат Федор Сухов, заявленный как лубочный персонаж поначалу, действительно совершает подвиг, он действительно спасает женщину. Таможник Верещагин в гениальном исполнении актера Луспекаева, он действительно гибнет, выполняя свой мужской долг. И зритель переживает всерьез, а не переживает пародийно. И, по сути дела, зритель причащается к тем самым идеям социализма с человеческим лицом, которые носит в своем сердце автор этого фильма. Польский сатирик Станислав Ежелец говорил о том, что ирония восстанавливает то, что разрушил пафос. Совершенно гениальная фраза, относящаяся в полной мере к этой картине.
«Белое солнце пустыни» из Питера в Москву. Режиссер картины Владимир Мотыль.
Сухова у меня должен был играть другой актер. Очень популярный, известный Георгий Юматов. У него была отличная проба, но рядом с ним была такая же прекрасная проба Анатолия Кузнецова. С Толей мы дружили с давних пор, но я склонился тогда к Юматову. Он больше мне тогда понравился, и члены худсовета, который непременно принимал пробы, разделились поровну между этими двумя актерами. И что происходит? В первый съемочный день, когда мы уже выехали на съемку, чтобы снимать видение Сухова как раз с Катериной Матвеевной в Ленинграде, в гостинице «Октябрьская», в номере, в который был закрыт и на стук никто не отвечал, еле-еле сорвали двери и вломились туда, нашли Юматова, побитого, с синяками на лице. Были поминки, оказывается, такие русские поминки, очень такие с большими возлияниями, и была пьяная драка. И он не только сниматься не мог, но просто в ближайшие, так сказать, неделю трудно было ожидать, что он снова вернется. Директор картины говорит: ну что, возвращаемся домой, а мы ехали в Лугу. Я говорю: нет, мы едем на съемку. Вызываем Кузнецова. Я ему такую слезную телеграмму отбил: Толя, прости, значит, но и не обижайся, это, значит, мы все-таки были с тобой и остаемся друзьями. Кузнецов, не моргнув глазом, отказал картине, которая его приглашала другая, и тут же выехал на съемку. Просто в этот же день я получил как бы указание чего-то сверху о том, что, значит, не снимай этого актера, снимай этого актера. Знаете, сама судьба вмешалась. Второе чудо – это Павел Борисович Луспекаев. Это ведь, в общем, успех фильма во многом зависел от Верещагина, от этой роли.
Это точно.
Накануне моей работы на пробах с актерами, когда я перепробовал уже очень много кандидатов на эту очень важную роль, он угодил в больницу, ему ампутировали обе стопы, эндортериит. И он лежал дома, значит, передвигался на одних пятках с еще не зарубцевавшимися ранами после этой ампутации. И к нему попал сценарий. Значит, мне передали, он хочет попробоваться. Если режиссер к нему приедет, он хочет договориться. И вы знаете, когда я приехал к нему, когда я увидел его, просто фанатический порыв к этой работе, Он как предчувствовал, что это будет его «Лебединая песня», потому что через две недели после того, как фильм вышел на экраны, Павел Борисович скончался. От разрыва сердца это сказался вот эндотелиит.
Вот что, ребята, пулемета я вам не дам.
Понимаем. Павлины, говоришь?
Фильм, кстати, был и остается предметом разногласий обеих киностолиц России. Свидетельство изнутри. Бывший звукооператор Ленфильма, ныне продюсер «Радио Свобода» в Праге, Лев Ежов.
Работник киностудии оценивает картину, на которой работает, обычно по трем категориям. Первое. Командировка, горделиво называемая в кино экспедиции. Второе. Творческая группа, то есть степень приятности в общении трех китов производства – режиссера, оператора и директора. И третье. Конечный результат. Типичная оценка конечного результата звучит примерно так. Кино – дерьмо, творцы – мерзавцы, зато экспедиция была чудная. «Белое солнце пустыни», по воспоминаниям моих старших коллег, не вписывалось ни в одну из этих категорий. Экспедиция тянулась более полутора лет, что может вымотать самого смиренного осветителя. Творческая группа была, говоря мягко, не самая приятная. А конечный результат стал известен не сразу, так как смонтированное кино без показа на студии тут же было увезено в Москву. Собственно говоря, ничего необычного. На Ленфильме 1-2 картины в год исчезали бесследно. Либо просто закрывались в съемочном периоде, либо уже готовые укладывались на полку. Но в случае с «Белым солнцем пустыни» грянул успех, и Ленфильм почувствовал себя обойденным. Картина вышла под маркой Мосфильма. И лишь после протеста тогдашнего директора студии Киселева в конце титров появилась небольшая строчка. Фильм снят на производственной базе киностудии «Ленфильм». Что, на взгляд работников студии, было оскорбительнее полного неупоминания. Что и говорить, это весьма усугубило давний киноантагонизм между Питером и Москвой. Говоря о производстве, на картину московского режиссера были брошены далеко не лучшие силы «Ленфильма». Главный ее оператор, Эдуард Розовский, который в ту пору имел кличку «Человек-амфибия», из-за приведения в любом споре в качестве последнего аргумента «я снимал Человека-амфибию», представлял типичную операторскую школу 70-х годов. Блеклая картинка, бесконечные наезды и отъезды трансфокатора и кадр с немотивированным использованием крана. Поскольку большинство советских режиссеров, и «Мотыль», боюсь, не исключение, понимали в операторском искусстве немного, то все это отчетливо видно в «Белом солнце пустыни». Звук сделан кое-как. А самое, на мой взгляд, непростительное – монтаж. Тем не менее, последние четверть века заключительный аргумент Розовского в спорах звучит иначе. «Я снимал «Белое солнце пустыни». И эта гордость оправдана. Несмотря ни на что, всенародная любовь к картине не проходит.
Это точно.
Из московской студии «Свободы» Майя Туровская.
Уже внутри сюжета красноармеец, который везет гарем, лежал вот этот вот пародийный ключ ко всему фильму. Но это было не только в сюжете, это было в том, как весь этот сюжет был замечательно революционного жанра, историко-революционной темы. Я думаю, что это самое интересное это время. Вот это уже принадлежит тому, что было после 60-х годов. Известный цинизм в обращении с темой, поиски другого героя, не то что отклонение, вообще перевертыш по отношению к тому, как строился историко-революционный фильм раньше. Ну, есть, конечно, еще такие вещи в каждом фильме, как, скажем, актерский расклад. Вот то, что в фильм попал Павел Успекаев, совершенно удивительный актер, который очень рано погиб, но которого все невероятно любили. И до сих пор, конечно, центром этого фильма является именно Успекаев. То есть вовсе не человек, выражающий идеологию. Очень видно на этом фильме, как сместилась идеологическая ось, насколько чистота идеологии могла быть потеряна, если именно этот человек стал самым любимым героем фильма или самой любимой его фигурой. Там есть эти невинные, страдающие, очень смешные барышни, женщины Востока. Вот эта тема, которая тоже в начале советской власти была одной из самых таких, я бы сказала, агитационных, фиктивных тем. Женщина, которая сняла «Чедру» и так далее, и так далее. Здесь она тоже в пародийном ключе представить. То есть этот фильм с этой точки зрения поразительно интересен. И я думаю, что его попадание в народный вкус заключалось именно вот в этой, условно называемой, швейковской такой традиции.
По коням! Товарищи женщины, не бойтесь! С вашим мужем-эксплуататором мы покончим! А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать! Он хороший человек!
Пародия или нет, но для космонавтов сверхдержавы картина «Мотыля» стала своего рода талисманом. Генерал и президент фонда «Альфа-Капитал» Алексей Архипович Леонов.
впервые мы его смотрели плотно, и я доставлял его на космодром перед стартом Андриана Николаева и Виталия Севастьянова. В то время у нас уже был видеомагнитофон. Мы его записали на пленку. И следующий полет. То я спрашиваю, что бы вы хотели экипаж посмотреть? Они говорят, белое солнце пустыни. Так родилась традиция перед стартом смотреть этот фильм. Он приносит нам удачу. Вот такое вдруг создалось поверье. Не посмотрев «Белое солнце в пустыне», никто, было два случая, не смотрел фильм, он не полетел. И с тех пор стали думать, а «Белое солнце в пустыне» – это пропуск на полет в космос. Составили викторину. Например, вопрос, какие гранаты использовать в этом фильме. Гранаты не той системы. Или какого размера было бедро у Екатерины Матвеевны? Ее показывают, она входит в воду, и наплыв такой идет, говорит, пол экрана. Или сколько сетров плавало до в корыте, а сколько после. Сколько выстрелов сделал из обычного карабина в режиме автомата Спартак Мишулин. Или назови, пожалуйста, имена жен, и сколько их было. Молчишь, язык тебе выру сейчас. Казать, я сейчас, желательно попозже, Сухов отвечает. Вот этот весь диалог мы знали. И потом, когда мы встретились, была такая встреча Спартака Мишулина, Толи Кузнецова с космонавтами, то оказалось, что мы и с Ежовым, мы знаем сценарий лучше, чем они.
У Абдулы было 11 жен. Куда еще двоих подевал? Погоди, вот придет Абдула, он тебе вырвет язык. Ну чего молчишь?
Язык берегу.
Тебя как, сразу прикончить? Или желаешь помучиться?
Лучше, конечно, помучиться.
«Белое солнце пустыни». На третьем десятилетии существования фильма можно развернуть российскую газету и увидеть заголовок «За сверхдержаву обидно». Это про Китай. О том, как рождались неприходящие реплики фильма, Валентин Ежов.
Ну вот вам пример. Что такое придумывать такие реплики? Во-первых, они идут по жизни, из твоего опыта очень много. Во-вторых, решили писать очень короткими фразами, для того, чтобы понятно было всем картины, поменьше разговоров. А в-третьих, например, вот вам история. Был замминистра Балскаков, писатель военный, человек очень-очень умный. Я тогда у него был, помню, пришел, он говорит, слушай, да что вы там написали? А у нас была такая реплика, не реплика, а абзац сценарий. В отряде было 5 узбеков, 3 туркмена, 7 казахов, 4 киргиза, 15 пулеметов, 30 винтовок, 20 гранат и прочее. Он говорит, ну ладно, это все понятно. Но ради бога, ни в коем случае, будут сейчас звонить секретари ЦК из каждой республики и говорит, буду, говорит, почему это наших узбеков 7 бандитов, а казахов только 3. Нет, их было больше, наших меньше. Он говорит, знаете что, давайте сделайте всех ровно по 5 человек. И тогда они не будут мне звонить, потому что никаких претензий, все одинаковые. А в общем-то, говорит, лучше сделать всех русскими бандитов. За это я отвечу. Вот вам и пример национальной политики. И он тогда сказал, Восток – это очень тонкая вещь.
Подъем! Зарина! Джамиля! Гюзель! Саида! Хафиза! Зухра! Лейла! Зульфия! Гюльчатай! Гюльчатай!
За мной, барышни.
Лилия Хуснутдинова родилась в Советском Союзе в год создания «Белого солнца». Лилия – эксперт и по Востоку, и кандидат психологических наук. Иной взгляд на любимейший фильм «Россиян».
На мой взгляд, психологическая подоплека зрительской любви к картине, снятой за 10 лет до советского вторжения в Афганистан, подсознательный страх и стремление его подавить. Страх перед непонятной силой Востока и стремление убедить себя в собственном могуществе. Сила русского характера утверждается в фильме через унижение Востока. Но есть и второе измерение. Картина пародирует распространенное примитивное представление о человеческих взаимоотношениях на Востоке и, в частности, о психологии восточной женщины. Первое общежитие свободных женщин Востока. Вывеска, которую читаем в фильме. Это то, что предлагает новая свободная жизнь женщинам гарема. Пародийный мужчина, который предлагается новой жизнью. С одной стороны, магнетизм взгляда бывшего господина Абдуллы, под которым каждая из его женщин автоматически занимает отведенное ей место. С другой, робкие приставания Петрухи, которые непонятны и не могут дать защищенности. «Открой личико, открой личико». Зритель смеется, когда гарем закрывает лица, обнажая животы. Но юмор этот печален. В отличие от стайки насильно освобожденных женщин, зритель знает, что их ждет. Лозунги и призывы на чужом языке, каторжный труд и подчинение не только любимому мужу-эксплуататору.
Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина, нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет.
Из Пражской студии «Радио Свободы» в Нью-Йорк, где Борис Михайлович Парамонов для «Русской кинодвадцатки» еще раз посмотрел картину.
По моим советских времен киновпечатлениям, фильм «Белое солнце пустыни» относился к ряду тех фильмов, в которых довольно тонко, с подтекстом, что называется, пародировалась революция и гражданская война. Посмотрев фильм в этот раз, я понял, что он, включая, конечно, элемент пародии, все же сложнее. Сейчас мне фильм показался подспудно не то что антиориентальным, но изоляционистским. Все в один голос говорили и говорят, что герой фильма Федор Сухов – это сказочный персонаж. Герой, который не горит и не тонет, выходит сухим из воды, потому и Сухов. Но здесь героя русских сказок перенесли на восток, в атмосферу «Тысячи и одной ночи». Это создает некоторые комические пародийные эффекты. Смешно рассуждать об освобождении женщин Востока, ведя за собой гарем, каждая из насельниц которого мечтает стать любимой женой господина. Но тут возникает и основная тема. Не нужно Сухову быть здесь, не наше это дело. Мораль. Нужно жить дома, а не шататься по чужбинам, любая из которых пустыня. В этом контексте становится понятной линия Верещагина. Дома может быть и скучно, но безопасно. Человек, уходящий из дома от жены, погибает. Место Сухова не в Туркестане, а в саратовской деревне с женой Екатериной Матвеевной. В фильме, может быть, невольно и бессознательно, сказалась русская усталость от мировой революции и прочих утопических проектов. Это мечта о доме, о русском доме.
Восток – дело тонкое. Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
«Белое солнце пустыни». Пора воздать должное генеральному секретарю ЦК КПСС, главному автору «Хэппи-энда» с картиной Владимир Яковлевич Мотыль.
Когда, значит, картина была закончена, Мосфильм вместе с Госкино нагрузили меня 27 поправками, которые должны были просто уничтожить фильм. Я отказался. Картина должна была лечь на полку. И она лежала там, значит, 2 с лишним месяца. И вдруг воскресный день была потеряна западный зарубежный боевик, который ждали на даче номер 1 у Брежнева. Скандал, не могут найти по другим дачам, где этот боевик. Вот. И тогда в этой панике завскладом, значит, забросил непринятую картину, которая нравилась уборщицам и там этим киномеханикам, забросил в машину, которая шла на дачу номер 1. Ночью раздался звонок к министру тогдашнему Романову, и Брежнев сказал: «Спасибо за хорошее кино. Хорошее кино делаешь».
Благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,
Поет Павел Успекаев. Нашу передачу завершает из Петербурга Олег Ковалов.
Фильм «Мотыля белое солнце пустыни» бессознательно, может быть, для самого автора, выражал тот самый дух свободы, на который возлагала большие надежды интеллигенция 60-х годов. Именно поэтому фильм имел огромный успех среди интеллигенции. Он был разобран на пароли. Люди по паролям, по песням Окуджавы узнавали себя, узнавали близких, узнавали свои тайные мысли и стремления. Это был пароль свободы, тем более поразительно, что он был упакован в жанровую, популярную, общеупотребительную форму. Это была интеллигентская картина, которая говорила интеллигенту о надежде и о свободе. Фильм был своеобразным письмецом в конверте, адресованным мыслящему человеку 60-х годов. И интересно, что он не только сохранил свое обаяние, но и наращивает его. В каждом из нас живет надежда на то, что когда-то мы будем свободны.
Это точно.
«Белое солнце пустыни». В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе. В Праге – Лина Ширяева. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринин.
Ваш благородие, спра чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа, победа, значит, моя песенка до конца испета. Перестаньте,
я там двое. У нас нет гранат. У тебя мы знаем запас.
Перестаньте.
Прекрати дурацкую песню!
Повезет в любви.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Амантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания оперного певца Александра Ведерникова. Он родился в 1927 году.
Нас пригласил Пикассо к себе в мастерскую. Такие одноэтажные, такие как бы сараи, ну, под черепицей. Мы все гурьбой туда приехали на автобусе. И, значит, смотрели его произведения, которые никому из нас не понравились. Его самые последние, где вот деформированы, шестеренки.
Воспоминания Александра Ведерникова вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.